Сегодняшняя сессия у нас будет о, скажем так, о детских ошибках, которые делаются теми, кто начинает работать с Operations Manager. Здесь не будет ничего заумного, здесь будут основные вещи, которые встречаются, ну не знаю, на 90% заказчиков, которые начинают осваивать продукт. Начнем с того, у многих ли из вас он установлен, и многие ли из вас им пользуются? Один, два, ну, в районе трети аудитории. Хорошо. Для тех, кто давно пользуется, ну, я вряд ли тут какие-то откровения расскажу. Краткое содержание. Мы поговорим о базах данных, потому что это, по сути, самый главный компонент. О том, как заниматься сбором данных о производительности, о некоторых вещах по работе с алертами как таковыми. Отдельно остановимся на модулях, которые используют скрипты. И немного на верхнем уровне о некоторых важных вещах при написании собственных пакетов управления. То есть как работает оптимизация? Вы указываете некий разброс в абсолютных величинах или в процентах. И если следующее значение отличается от предыдущего собранного меньше, чем вот на эти проценты или абсолютные величины, оно не собирается в базу. В итоге, вот я могу привести пример. Я делал с год, наверное, назад исследование по одному из наших пакетов. Он собирал счетчики SQL сервера. Без оптимизации с там, 60, по-моему, SQL серверов по 60, ой, нет, по 30 счетчиков на каждый SQL сервер, он давал нам порядка 7 гигабайт в сутки данных в базе. С использованием 10% оптимизации это сократилось, по-моему, что-то в районе до 500 мегабайт. То есть в разы. И, соответственно, по умолчанию база хранит данные за 7 дней. Я так практически никогда не делаю, потому что в операционном плане за 7 дней они не особо нужны. Ну, по крайней мере, нам. Я оставляю 2 дня, и все равно за 2 дня, вот 7-7,5 гигабайт, оно на 14 гигабайт увеличило размер базы. По факту нам это ни к чему. Я всегда после этого слышу вопрос, а что, если я захочу узнать детально, что было 2 недели назад? И всегда спрашиваю после этого, а зачем? Ну вот что дает вам великая детализация 2-3 недели назад? Если у вас есть проблемы, настоятельно рекомендуется создать отдельный пакет с детальными счетчиками. Вы его импортировали, натравили на нужный сервер, он поработал энное время, там, вычислили момент проблемы, выгрузили себе отчеты, посмотрели. Вычислили проблему, удалили пакет. Постоянно это собирать, я не вижу смысла в этом. Это огромные базы данных, медленно ворочающийся в итоге продукт и никакой практической пользы. Работа с алертами, она очень перекликается с этим. Самое частое, что я вижу, ну, по-моему, у всех заказчиков, мы установили продукт, и мы тут же зашли на каталог пакетов управления Microsoft и скачали их все оптом. Вот все. И установили. В итоге открываем консоль, там 1500 алертов. И вот что с этим делать? Это не самая прекрасная практика. Если вы на данный момент не готовы решать проблему, которую вам показывают, вот прямо сейчас, я бы подождал с внедрением пакета. То есть идти постепенно. Вот сегодня мы решили подключить к мониторингу там, не знаю, Exchange. Мы импортировали пакет для Exchange. Мы посмотрели, где у нас какие алерты, что у нас сломано, починили, откатали, выпилили ненужные счетчики производительности, если они нам не нужны. Запустили это все, все. Вот он работает так, как мы хотим. Следующий пакет. Импорт всех пакетов оптом, как правило, приводит к одной простой результирующие вещи. Люди смотрят на 300 тысяч алертов, смотрят день, смотрят неделю и забивают. Все, они говорят, это шум, в все, он генерит очень много проблем, я с ними не справляюсь. Ну вот, это результат. Поэтому не импортируйте пакеты управления, на которые вы не будете и не сможете реагировать. Это касается как пакетов управления, проблемы, показанные которыми вы не готовы решать прямо сейчас, так и пакетов управления, как бы это так деликатно сказать, по продуктам и технологиям, в которых вы не разбираетесь. Потому что алерт «ай-яй-яй, что-то в непонятном мне продукте поломалось», он как-то контрпродуктивен, вы все равно не будете это чинить. Зачем вам этот алерт? То есть я могу единственное предположить, что вы сдадите это, не знаю, в техническую поддержку вендора продукта. Если это так, да, наверное, это вам нужно. Но опять же.
Вдруг пора уже в Макдональдсе работать.
М?
Вдруг пора уже в Макдональдсе работать, то есть.
Ну, как-то... да. Да.
Понять, какие нужны. Где best practice?
А вот best practice — это следующий пункт. Используйте тестовую инфраструктуру. Как говорит один мой знакомый, если у вас нет. Да, лучше две. Если у вас нет тестовой инфраструктуры.
Значит, у вас нет продуктовой инфраструктуры.
Значит, вот так. И касательно алертами, последнее. Но это касается в основном достаточно крупных организаций, где функции администраторов разделены. То есть есть там условно администраторы баз данных, администраторы там, того, сего, третьего, пятого, десятого. Пускать их всех в одну и ту же консоль с неограниченным набором отображений контрпродуктивно, потому что, например, специалисты по базам данных, когда они вот откроют вот это вот все без ограничения, они увидят там условные 150 алертов, из которых им нужен один, который касается SQL. Остальные там по сетям, по тому, по сему, их вообще не интересуют. Это опять же приводит к точно такому же результату, к которому приводит импортирование всех подряд пакетов. То есть вот, администратор баз данных раз открывает, через неделю открывает, там из 100 алертов ни одного к нему не относится. И у него идет отторжение, потому что это не то, что ему нужно. Когда администратор открывает там условно каждое утро и видит только то, что к нему относится, потому что он в отдельной роли, у которой scope только вот view, связанный с SQL, им это становится очень сильно интереснее. Потому что он видит, что вот у меня нет сегодня проблемы, или вот завтра вот у меня два алерта, и именно по моей теме. То есть это не дает ему привыкнуть к мысли о том, что ну зачем его открывать, нам все равно куча фигни, которая вообще ко мне не относится. О, самый интересный момент. Думаю, те, кто работает с продуктом, уже давно и много раз видели вот эти два типа алертов. Самое частое, что я про них слышу, это баги, это негодные правила, это все плохо, потому что продукт генерит шум, а на самом деле проблемы нет. И в 80% случаев, когда начинается реальное исследование, проблем находится. А эти алерты создаются, когда скрипт, правило на основе скрипта или монитор на основе скрипта, любой модуль, завершает свое выполнение с ошибкой, с непонятной ошибкой самому движку. И в процентах 80 случаев это связано с какими-то проблемами продукта. Разрегистрировалась библиотека. Или, как мы года два, наверное, назад с тобой исследовали веселую вещь, когда побиты обновления. То есть, да, вот от одного сервера вот падает вот такое оптом от всего.
И непонятно, что это значит.
Непонятно. На произвольные вещи, на произвольные скрипты. И когда мы начали очень детально ковыряться, выяснилось, что на сервере в хранилище компонент, который приходит с обновлениями Windows, несколько компонент повреждены. И из-за этого сервер циклично, раз там в 10, по-моему, минут, пытается доустановить эти обновления. То есть проблема была достаточно глубокая и критичная, потому что это к тому же впоследствии вызывало цикличную, там раз в 10 или 15 минут, 100% загрузку процессора, когда он пытается доустановить. То есть самый интересный вопрос, что с этим делать, как это исследовать. Тут все сложно. Большинство наполнений модулей вы не увидите в графическом интерфейсе. Единственный нормальный шанс это исследовать, это выгрузить пакет в XML, открыть XML, найти скрипт и запускать его вручную на конкретном сервере. Причем запускать его надо от того пользователя, от которого у вас работает агент. По умолчанию это локальная система. То есть я, например, использую там PSExec с ключами, который запускает командную строку от локальной системы, и оттуда запускаю скрипт со всеми параметрами. Как правило, вот в этих алертах параметры запуска скрипта уже указаны. И вот тогда в большинстве случаев выясняется, что, например, скрипт выдает ошибку, что вот я не могу к такому-то там, ActiveX компоненту обратиться, потому что он не зарегистрирован. Я такой на TMG вот буквально не так давно видел. Или еще что-то. То есть то, что решается, и шумный, негодный алерт внезапно начинает работать и показывать совершенно нужные, хорошие вещи. Собственные пакеты. Кто-нибудь вообще пробовал писать собственные пакеты управления? Нет, никто. И правила не создавали. Но у вас, наверное, все впереди. Потому что, ну, у всех, по-моему, я ни разу не видел ничего обратного, у всех, кто использует, возникают потребности делать что-то за пределами пакетов управления, которые доступны там, либо бесплатно, либо в коммерческом варианте, ну, что-то свое, свои правила. Часто это начинается с процедуры создания собственного правила или монитора и нацеливания его на существующий класс. Исходя из этого, в первом пункте у нас идет создание собственных классов. Я понимаю, что это сходу людям, которые никогда этим не занимались, достаточно сложно. Но
уже выходят, просто услышав тебя.
Думаешь, я их запугал?
Очевидно.
Очевидно. Но для чего это делается? Впоследствии вы сможете создавать роли. Потому что, как правило, нацеливание всего на несчастный Windows компьютер, во-первых, распространяет эти правила и мониторы везде, по всей организации, даже там, где они не нужны. А самое главное, делает практически невозможным создание вот этих вот scoped view, то есть вот ориентированных на конкретного владельца, там, не знаю, продукта, сервиса, на группу поддержки, на что-то иное. Но учитывая то, что никто никогда не создавал пакеты управления, про сид-классы даже боюсь говорить. Идея сид-класса в том, чтобы для определения наличия продукта, компонента, технологии на сервере не использовать сразу discovery и определение для всего подряд. То есть многие пишут сразу вот, там, условно большой скрипт, который сразу все компоненты определяет и возвращает. В итоге и нацеливает это на условный Windows компьютер. В итоге 90% Windows компьютеров раз в энное время бесполезно тратят ресурсы, выполняя этот скрипт, пытаясь найти нечто. Поэтому стандартная практика — это сделать сначала маленький discovery, который любым способом вычисляет любой признак наличия того, что вы ищете. Там, не знаю, SQL сервера, чего угодно, любого продукта. А вот потом уже вот на этот базовый класс, так называемый seed-класс, нацеливаются остальные discovery, что позволяет их запускать только там, где он уже есть. Причем, если мы вернемся к discovery на базе скриптов, то нацеливание скриптов, ищущих там некий продукт X среди тысячи серверов, приводит вот к этому. Потому что наверняка половина скриптов будет использовать компоненты этого продукта, которых на большинстве серверов просто нет. Разделение пакетов на библиотеки и мониторинг. Пакеты когда-то были одним файлом. Потом это перестали делать по одной простой причине. Если в пакете есть указание на любой существующий класс, пакет, физический файл XML, ну теперь он не XML, теперь они в кабах распространяются, не суть важно. Он будет распространен, то есть тупо скопирован по сети на все серверы. В итоге, когда у вас все в одном пакете, это достаточно большой, там, от нескольких килобайт до там, 500 килобайт файл. И у вас 1000 серверов, и он просто копируется на все 1000. Забивает сеть. Реально он нужен на 10 из 1000. Поэтому разделяют, делают маленький пакет размером для Discovery, который расходится на все серверы, либо на все там, определенного класса серверы. И если он что-то находит, тогда есть пакет мониторинг, который использует только классы из того пакета, где из библиотеки. И он уже целевым образом распространяется куда надо. В итоге вы заметно снижаете нагрузку на сеть, а самое главное, вы заметно снижаете распространение конфигурации. То есть для того, чтобы агент получил пакет управления, он должен передать серверу, что у него есть, какие классы он понаходил, и на этой базе сервер формирует ему конфигурацию и отправляет на список необходимых ему пакетов. Вот чтобы не распространять это всем, делается деление. Классы верхнего уровня. Классы верхнего уровня — это такие классы, как Windows Computer. И очень часто для первой цели Discovery выбирается вот просто по умолчанию Windows Computer или там Unix Computer. Но если у вас есть возможность на стадии разработки, на стадии самого начала, определить, что вот этот ваш продукт, он никогда не бывает установлен на всех, а он условно там может быть установлен только поверх EIS-сервера. Нет смысла нацеливать на Windows компьютер. Он нацеливается на EIS. И чем ниже в иерархии, то есть если это только на EIS, где есть там FTP, лучше на него. Чем уже список потенциальных клиентов для Discovery, тем, условно говоря, все быстрее работает. Ты так улыбаешься? Ты хочешь что-то сказать?
Нет.
Спит? Ну что такое? Ну и для написания пакетов о производительности. Мы начали с того, что сбор огромных данных о производительности, ненужных, сильно загружает базу. Перед тем, когда вы хотите собирать новые счетчики, очень не лишне взять перфмон и сделать там условно недельный трейс, то есть с одного там двух серверов собрать его и посмотреть там в недельном, ну если у вас времени хватает, в месячном разрезе, как строится кривая, то есть какие значения на этом сервере как бы есть. Из этого вы сможете сделать самый главный вывод для использования оптимизации, размер оптимизации. То есть если у вас там значения условно очень немного меняются, ну то тогда там, я условно говорю, 2% оптимизация нормально. Но если у вас значения скачут очень сильно, 15-20% оптимизация вполне может быть допустимой и хорошей. И единственное, что вас сможет убедить в реальности, это реальные данные. Потому что ну, есть другой вариант написать правила и потом смотреть по базе, но это, на мой взгляд, допустимо только для тестовых инсталляций. Потому что подобные упражнения с боевой базой добром обычно не кончаются. Тягостная тишина.
Представили себе, что будет с базой, впечатлились.
Думаешь?
Поели, чего ты хотите?
Вообще, кто из вас использует продукт? Да? Только недавно развернули? Недавно сколько? И как? У нас говорильная сессия на самом деле. Тут больше не будет страшных тайн.
Не, ну как. Пока ну, у нас как бы маленькое довольно подразделение, у нас сейчас как появились другие задачи более срочные, но что отложили. То есть мы вот, как бы посмотрели, поняли, что как бы для того, чтобы работать дальше, нужно провести еще.
Какая большой, знакомая штука.
Пока отложили, к сожалению.
Вот.
Может, конфигурейшн у нас работает?
Да. Вот, собственно.
Ну, еще какие-то из опыта наблюдения есть у кого-то, кто хочет обсудить?
Потому что базовая сессия у нас, в принципе, практически подошла к концу.
То есть, в принципе, имеет смысл его именно вот после как бы развертывания, да? То есть выбираем то, что, с чем хотелось бы вот разобраться в первую очередь, ставим соответствующий пакет, доводим как бы до ума, потом переходим на следующий. Да?
Я повторю, то есть после изначального развертывания имеет ли смысл разворачивать по одному пакету, решать проблемы и потом только приступать к следующему? Да, потому что вот это как раз к вопросу о том, о чем вы говорили только что. Мы его развернули, посмотрели, что это потребует много времени и решили заняться другими делами. Вот это оно. И когда вы один пакет там условный внедрите, у вас будет 10 алертов на всю организацию, там 20. Вот это потребует там условного часа времени в день. И кто-то этим займется. А когда все пакеты оптом, 350 алертов, это требует 25 часов в день, гарантирую, заниматься никто этим не будет. Поэтому...
Вопрос не того, насколько эти алерты серьезные, да, они могут быть пустяковые, как, например, там уровень фрагментации на диске. Да? Все знают, что с этим делать, это занимает, не знаю, 2 минуты в день, да, запустить дефраг там, или сказать, что мне это не нужно, я это закрываю.
Задача появлять автоматически, чтобы он сам там
сидит. Ну, я к тому, что не должно висеть этих алертов, даже если они пустяковые, даже если они одинаковые везде. То есть если вы. Вам это не интересно, например, дефрагментация на виртуальных серверах на SAN. Да? На SAN вас не интересует фрагментация. Отключите этот монитор вообще, чтобы он вас не беспокоил никогда. Иначе он будет создавать визуальный шум, который просто будет мешать воспринимать что-то реально полезное.
Он будет переходить из внедрения одного пакета с внедрением другим, он будет все висеть, появляться. И я тоже часто вижу такую штуку, когда люди очень упорные, закрывают их. Они не отключают правила. Да, Ctrl-A, закрыть все. И вот проходит неделя, они повторяют операцию. И упорно этим занимаются годами.
И да, они чувствуют, что они держат под контролем.
Можно PowerShell сделать. Но это делается годами. Вот с таким упорством.
Если... Не только с упорством, а с чувством глубокого удовлетворения, что да. Я решаю проблему. То есть я при деле. Я вот на страже своей инфраструктуры.
Да, ну это приводит. Я видел скрипты, автоматически закрывающие алерты. Да. По расписанию.
Ты расскажи, что мониторы не надо закрывать. Мониторные алерты.
Ну, вообще, да, я думаю, вот самоочевидно, но алерты от мониторов нельзя закрывать, потому что они больше до изменения состояния не откроются. Он изменяет свое состояние с открытым и закрытым только вместе с монитором. Если его просто закрыт, там close alert из консоли. Они сбрасываются очень редкие, которые имеют тайм-резерв.
Если на сервере сменилось состояние объекта, за которым монитор...
Вот тогда, если вы его уже закрыли, он не закроется. Ну, он уже закрыт.
Нет, но он же возникнет потом обратно.
А потом обратно возникнет,
нет,
да.
А вот в случае, если он не...
Я видел...
Сервере, вот, он второй раз не появится.
Да, я совершенно не так уж сильно давно... Видел ситуацию, когда люди закрыли в консоли алерт и свято убеждали, что все хорошо. Как у него было плохое состояние, так он месяцами так и висел. Никто об этом не знал и не смотрел. Это нужно увидеть. Он там останется. Но понимаете, в чем фишка? Когда у вас там условно 20 Windows серверов, вы можете открыть полную консоль и увидеть. У меня больше 1000 вот на последней. Я открываю консоль, и вот это вот прокручивать в поисках. А есть еще всякие веселые вещи, которые не поднимаются до самого верхнего уровня, там, Windows сервера. Например, есть, вот сейчас на память скажу, Integrated Management логи хьюлеттовских серверов, которые не поднимаются до самого конца. И чтобы узнать, что там плохо, надо зайти в конкретный view с ними. Они так могут годами висеть. И это опять же к вопросу о том, что надо попакетно импортировать и добиваться от пакета того, чтобы у него не возникали алерты, которые вам не нужны. Вот если вот это у вас поломано на всю жизнь, и вы не собираетесь это ремонтировать никогда, отключите монитор. Он все равно мешает.
А на каком уровне лучше отключать? То есть же можно переопределить и на самом алерте, да? Мы берем алерт, который мы считаем, что он ничего нативно не несет. И там можно переопределить его, соответственно, выключить. А, это я выключаю монитор правильно или что?
Если вы можете отключить монитор вообще в принципе, и все, он отключен, он не реагирует. Либо выключить для некоторых серверов. То есть, ну это классы. Некоторые серверы это группы. Вы можете выключить для отдельного класса. Это очень сильно зависит от конкретной инфраструктуры. Вот очень простой пример. У нас есть несколько SQL серверов, вот тоже в последней инсталляции, служба которых по техническим причинам администраторами базы данных раз там в несколько суток специально останавливается. Это не проблема, на это не должно быть алерта. Поэтому там служба не наблюдается. Это, вот им так надо. Это как? Да. Им это не надо. Можно, но тогда возникают более другие вопросы. То есть вот у нас...
Он же тогда все счетчики перестанет собирать.
Да. Да, можно перевести там кусочки, классы.
Комментировать вопросы.
Да, можно ли настроить maintenance Windows для этого? Да, можно. Если вас определенный кусок не интересует, то есть там условно весь сервер в это время, да, это отличный вариант.
Если вы заранее знаете это время.
И заранее известно время. А если вас, например, не интересует один конкретный монитор, в maintenance Windows можно увести только класс и не более дальше по дереву. А если вас вот все, кроме этого монитора, интересует? То есть, есть другой вариант, но он достаточно жесткий для сегодняшней сессии. Можно писать мониторы с запуском по определенному времени. То есть те, которые условно будут работать только в рабочее время. Но это уровень в районе 400, это сильно далеко от нашей сегодняшней темы. Но это можно сделать. Более чем. Все зависит от ваших каких-то систем. Если вы можете из своих каких-то систем программно, там, я не знаю, скриптами, через реестр, через счетчики производительности, через что угодно, вытягивать нужные вам данные, это более чем нормально. Это так и должно быть в этом смысл. Потому что, понимаете, Microsoft вам вот из коробки вместе со своими пакетами представляет вам, не напильник. Это видение общее. Надо понимать, что все пакеты управления сделаны, там, скажем, под очень среднего заказчика. Очень среднего заказчика не бывает. Это не вы. Вот это базовый вариант, это место, с которого вы начинаете. То есть вот Microsoft вам предложил, вот посмотрите вот на это.
Да, не надо переживать, если вы видите алерт. Возможно, для вас это нормальная ситуация. Вам нужно подправить пороги. Может, не надо отключать целиком алерт, и не надо подгонять свою инфраструктуру под то, чтобы алерт соответствовал ему, да, можно поправить пороги на алерте. Потому что в вашей инфраструктуре реальное, правильное состояние, нормальное, другое.
То есть, да, вот это очень часто, например, встречается с теми же дисками. Потому что, особенно в предыдущих версиях пакетов для Windows, счетчик для диск latency был весьма жестоким. Но он, по-моему, хотел прямо хорошие диски. И на среднестатистические диски очень любил ругаться, что они медленные.
И по свободному месту, там
30%. И по свободному месту, да, у него были.
Единственный счетчик, который нужно сразу выкручивать, иначе...
Опять же, это сильно зависит от инфраструктуры. Его можно сразу выкрутить, но есть, например, нужно ли выкручивать сразу место на диске, пороги? Надо сильно смотреть на диски, то есть, например, там есть диск, на котором лежит база данных, которая в любой момент, вот сегодня в нее вольют там мегаданные, база резко разрастется, а вы оставите себе там просчетчик на диске, там, условные 5%, и они вас спасут на ближайшие 15 минут, пока вы успеете до него добежать, и все, приехали. А есть файловый сервер, на котором еще и квоты, и на котором это место может не кончиться никогда. Это сильно зависит. Это надо тюнить под вашу инфраструктуру конкретную. Даже у вас в инфраструктуре серверы неоднородны. И для всех все одинаково не подходит.
Ну, к вопросу о том, что можно ли и нужно ли мониторить какую-то свою систему. Да, был прецедент, когда мы вот с Алексеем мониторили счетчики на трубе, которая прокачивает газ в одной известной компании.
Да.
То есть реально в мониторинге через Operations Manager были счетчики, которые подключены к оборудованию технологическому, которое считает прокачанный газ. Вот пример произвольного приложения, совершенно никак не заточенного под мониторинг, то есть там были достаточно сложные системы опознавания здоровья всего этого через текстовые файлы, насколько я помню.
Ну, да? Там много чего было на самом деле. Там и текстовые файлы были, и реестры, и куча всего ну, более другого.
Значит, что приложение должно быть заточено под мониторинг. Но, может, вообще ни под что не заточено, написано каким-то самоучкой-программистом 10 лет назад. Но если вы можете, если вы понимаете, как оно работает, и понимаете, как сделать выводы о том, что оно сломалось, значит, эти выводы можно формализовать, и если вам реально это нужно, да? Не нужно к этому стремиться просто для галочки, но если для вас это бизнес-критичное приложение, имеет смысл приложить усилия, там, сделать некие инвестиции в знания свои, да, и все-таки вынести это, чтобы мониторинг показывал вам не только здоровье файлового сервера, которое, может, никому не нужно, кроме там, полутора пользователей, а здоровье действительно тех систем, которые важны для бизнеса. Тогда для вас будет польза от мониторинга.
Ну, тут как раз к тому же вопросу я вспоминаю. Помнишь, лет 7, наверное, назад был пакет управления, который мониторил наполненность кофейника. Ну, он такой был. Демонстрационный.
Он еще доступен.
Но он доступен, да.
Да, называется CoreCheck Coffee Monitor.
Да, он древний. Ну, это очень показательный пример, как можно наблюдать все, что душа пожелает, если как бы руки к этому лежат. Для газа?
Да.
Специализированный мы с нуля писали. Потому что там, ну, там слишком специфичные условия, чтобы это на, что, на чем-то можно было базировать. Потому что как бы, количество проходящего газа...
Который привязан к самописному к самодельному оборудованию.
Да, то есть там уже не от чего плясать, только с нуля. Да, мы делали такое.
Сколько
по времени? Месяца три, наверное, да?
Ну, чисто написание месяца три, а потом там тестирование.
Ну, тестирование, тюнинг. Обкатка, тюнинг, ну, еще, может, четыре. Я сейчас сходу даже не вспомню, это несколько лет назад было. То есть, по месяцам я...
Ну, это был отдельный проект, грубо говоря, да. То есть это не было там задачи на неделю.
Это был специальный заказ, и заказ был сделан под результат. То есть людям надо было вот получить результат.
Да, там еще была интересная история с объемом данных перекачиваемых. Потому что на трубе стоят модемы 56К, спутники.
Да.
А у продукта есть определенные требования к промышленной способности канала. И мы в них не укладывались с тем оборудованием, которое стоят.
Да. А есть какие-то альтернативные возможности по группированию серверов в консоли, помимо вот менеджмент паков? Как-то еще можно это делать? Или только писать свой менеджмент пак?
Есть ли альтернативные возможности по группированию серверов? Ну да, это классы, и ну, вы можете группировать по состоянию, как вы хотите.
По типу, ну, по типу серверов, или, например, по разбитию на organization unit, то есть такого нет? Нельзя этого никак
разбить. По разбитию на organization unit или по типу, это было бы хорошо, чтобы это были классы, но, например, там, по organizational unit это не всегда целесообразно, поэтому есть фильтр по группам. Можно их группировать, создавать группы, а отображение view создавать сфильтрованные по группам. То есть, вот,
а с какой версии Operation Manager это появилось?
Самой первой. То есть с 2007 там, или 2006 или года, как он вышел. Оно всегда было единственное.
Работе этого application, в каком виде.
придется ли что-то дописывать, если хочется группировать серверы по наличию определенного приложения. Если мы говорим о распределенных приложениях, под капотом это просто группы и ничего больше. Если вы хотите как-то отобразить условно, ну я сейчас придумываю, в одном view все серверы, относящиеся к определенному бизнес-приложению, так условно, то дописывать, да, придется наверняка. Потому что, ну, по крайней мере, самый примитивный вариант это сделать там некий маркер, который будет, не знаю, ключик в реестре руками написать, на базе которого будет собираться группа. Потому что пока нет признака фильтра, чисто технического, фильтровать нечего.
Можно тоже вопрос задать?
Конечно. Есть ли рекомендации по методам сортировки алертов, по критичности или по более другим признакам? А нет best practices. А best practices зависит от ваших бизнес-задач и от того, как у вас организован процесс в IT-отделе. То есть если там условная ваша группа, не знаю, ДБА, желает видеть оптом все свои алерты, надо делать так, как они хотят. Если они желают видеть отдельно критичные, отдельно некритичные, чем больше удовольствия получает конечный пользователь, тем легче и радостнее вам работать. Серебряной пули нет. Особенно по таким вещам, как отображение, сортировка. Это очень индивидуальная такая штука на любителя.
Да, ты вот важно видел, что конечный пользователь в случае с мониторингом, да, это администратор приложения. Это не администратор... Система мониторинга. И, скорее всего, не начальник бизнес-подразделения, хотя тоже иногда бывает. Как правило, это администратор приложения, там почты, баз данных, файлового сервера.
Именно поэтому администраторы приложения и руководители хотят видеть какой-то дашборд с определенным состоянием своих систем.
Но дашборд это отдельная тема. То есть вы говорили про группировку.
Дашборды и группировка это по сути. Да? Группировка и дэшборды — это одно и то же, потому что дэшборд — это способ группировки нескольких вещей в один экран. Вот и все.
Просто дэшборд — это отдельная функция в продукте, которая так и называется дэшборд.
Да, но это как бы развитие группировки. И да, дэшборды — это очень хорошо. Переувлечение дэшбордами — не самая удачная идея, когда они делаются на каждый чих и просто вот заради того, чтобы наделать красивостей. Потому что каждый дэшборд — это достаточно... Ну, крупный сиквельный запрос, и когда люди перещелкиваются по ним, особенно если их много, быстродействие общее падает, потому что все они долбят SQL сервер с крупными запросами. Но дэшборды — это хорошо и важно. Особенно если у вас есть там, не знаю, условная команда поддержки, которая круглосуточно наблюдает за чем-то очень важным, то там условный большой телевизор на стене с дэшбордом по 5 сверхкритичным параметрам. Это прекрасно.
И с привязкой к реальным данным, там, к географическому положению, так, к месту в стойке, еще к чему-то такому, да, то есть к тому, что позволит им быстро среагировать. Не абстрактные показатели с циферблатом хорошо-плохо, а с данными, которые позволяют локализовать проблему быстро.
Если... Вещи, как правило, нужны руководство. Система, ее состояние, игры, критикал, там, все.
Ну вот, как правило, вот все, что я за последние годы видел, руководство в основном интересует даже не абстрактное, как у нас сейчас, а разрез, а как у нас было за прошлый месяц, а сколько у нас вылетов за прошлый месяц, там проблем, не знаю, критических ситуаций и так далее. Их в основном интересует репортинг.
А хорошо ли мы поработали?
Да, да, это все к тому.
В этом месяце мы отличаемся.
Да. А еще один критичный вопрос очень такой. Любимый руководством. А что нас ждет в будущем? А покажите нам график, который явит нам будущее. Не смешного, недавно такое было.
Можно еще вопрос?
Конечно.
Из интернета вас сейчас
примут. Ух ты.
Смотрят трансляцию, интересуются кареты. Вот они столкнулись с проблемой, что у них на одном из компьютеров без причины там начинает мониторинг хост, там процесс, есть очень много памяти. И они не могут локализовать причины. Что может происходить. Причем у других нормально, вот на каком-то одном начинает резко потреблять очень много ресурсов.
Хороший вопрос. Это надо исследовать. Я сходу как бы... у людей мониторинг хост начинает на одном из компьютеров по непонятным причинам использовать очень много ресурсов, в частности памяти.
Да, при этом других все работает.
На других все работает.
Ну, структура большая, то есть на многих стоит.
Надо конкретно смотреть, потому что это надо... Иногда это кончается, вот в последнем нашем случае это кончилось трейсами. Снимать трейсы и... Ну, там до хост-дампа обычно не доходит, по крайней мере, я не видел, чтобы до хост-дампов доходило. Но до снятия трейсов, да, и причем мы даже открывали кейс по этой теме, и снимал я там бешеное количество какой-то трейсов, раз в неделю их отправлял в службу поддержки Microsoft, и в итоге 2 месяца мы выясняли, в чем же проблема. Нет, оказалось, что у нас... Есть один неустановленный хотфикс, который чудесным образом решил нам проблему. Причем, если я не ошибаюсь, он вышел в процессе нашего вот двухмесячного кейса.
Подписали.
Да, был такой. А по поводу памяти, ну, сходу можно порекомендовать поискать схожие проблемы в интернете, как бы это ни было банально. Потому что я помню, что когда-то такая вещь была там с определенными конфигурациями там, Exchange сервера, когда там были утечки в мониторинг хосте. Но это надо смотреть конкретику, потому что слишком общая проблема.
Вот еще тоже вопрос оттуда же.
У нас.
Настроен монитор, который срабатывает на среднее значение. Вот. Происходит перезагрузка агента. Среднее сбрасывается. Соответственно, невозможно мониторить, пока не накопится это среднее. Что если из 10 средних среднее собирается? Если там из 1000, допустим, там, за несколько часов, как можно обойти эту проблему, чтобы среднее значение при перезагрузке агента не сбрасывалось?
Никак. Если установлено среднее значение, оно всегда будет сбрасываться по перезагрузке агента.
Нигде это не
сохранить? Нет, это by design в агенте. Это примерно проблема из серии корреляторов, если вы... Понимаете, о чем я. Есть мониторы, которые выявляют корреляции. То есть, условно, вот должно быть 2 вот этих события, а следом за ними 2 других события. И если между событиями происходит перезагрузка, коррелятор не срабатывает, потому что модуль выгружен. И да, это так должно быть. По крайней мере, на данный момент. Хотя я бы тоже не отказался от такой штуки. Ну, если речь о вот этом вот сборе среднего, то это не особо поможет.
То есть это действие
среднего
считается?
Ну, а если...
Пока оно считается.
Да, поэтому если... Пока оно не накопилось, оно не сработает. Математика. Есть у нас что-нибудь в интернете еще?
Медленно печатает.
Медленно печатает?
Какая-то сторонняя связь, потому что, ну, большое спасибо.
А, пожалуйста. Да, Миша.
А это, вот этот момент обсудите. Каким лучше скриптом пользоваться для индексирования базы данных? SQL, ну, имеется в виду, часто добавляется, ну, как бы, часто запускает реиндекс ночью. Ну, чтобы...
Он всегда запускает ночью.
Да. Ну, и некоторые там рекомендуют к утру его запустить. Чтобы он закончил работать и со свежими индексами консоль быстрее открывалась.
Но если у вас индексы запускаются, если мне склероз не изменяет, они запускаются в 2 местного времени, и если они до утра не заканчивают индексацию.
Нет, там как бы обычно как бы дополнительные свои процедуры.
А вот по этому поводу во всех best practices написано: Operations Manager сам себя индексирует. Не надо индексации дополнительные. Потому что они пересекаются со встроенными, и вот тогда они друг друга блокируют, начинается веселье. Но, друзья, я не буду комментировать действия друзей из health-чека.
То есть
тем более на камеру. Мы с тобой можем это обсудить в кулуарах. Это отдельная песня, Миша. Отлично.
Есть ли возможность сделать монитор с порогами для разных периодов времени? Ночью один, днем другой.
Это самый простой вариант. Два монитора, которые... Есть ли возможность сделать монитор, который будет иметь разные пороги по времени? То есть ночью один, днем другой. Конкретный один монитор нет, но это решается двумя. То есть один работает днем, другой ночью. Тут у меня за спиной люди страдают. А интернет все не становится быстрее у нас и печатает медленно.
Ты хочешь сам себе вопрос задать?
Ну, знаешь, я боюсь шизофрении в прямом эфире, это будет уже...
Алексей вас не спрашивает.
Это перебор будет. Что если я тут тихо сам с собой поговорю...
По предсказанию будущего хотел что-то сказать, но не договорил.
Ну, это тяжелый вопрос. Это даже тут я даже не знаю, что сказать. Я знаю, что это вожделенная потребность многих руководителей, скажем так. Чтобы, вот, например, служба мониторинга. Я даже встречал случаи, когда просят, а вот можно, чтобы нас о сбоях предупреждали заранее, там, за неделю до сбоя. Я бы тоже хотел.
О каком-нибудь перформансе, да, это актуально.
О перформансе...
Уже удалось понимать, что сервер скоро, там, через полгода сдохнет под нагрузкой, его надо покупать новый, начать.
А, да.
Ну да.
Это хорошая штука, но оно... Там есть слишком много входящих данных, которые не позволят делать это автоматически. Но руками это вполне можно делать. То есть если вы знаете примерно, от чего зависит нагрузка на сервер, вы можете построить там условно график за полгода последних и посмотреть, куда у вас идут тренды. Зная, как будет меняться нагрузка, то есть условно, я не знаю, там продажи у вас завтра увеличатся линейно, вы можете примерно это предсказать. Но это требует ручной работы. То есть анализа человеком. Да, конечно.
Можно ли без перестановки evaluation превратить в полноценную версию с ключом, который мы купили недавно?
Конечно. Для этого есть sets.com license for shell commandlet. До второго роллапа он не позволял превращать это, если триальная версия истекла. После второго роллапа это хорошо делается, без проблем. Да.
Снимаем последние барьеры к покупке лицензий.
Вот. Ну давай, вещай. Раз тебе в конце сессии выдали микрофон все-таки, надо сказать. Можно сколько угодно. Вопрос состоит в том, зачем нужно добавлять второй менеджмент-сервер, особенно если у меня один сайт, 100 компьютеров, и вот что с этим делать? Да, нужно, потому что, ну, опять же, это требует определенных ресурсов под сервер, поэтому тут уместнее сказать не однозначно, да, нужно, а он спасет вас от нескольких вещей. Во-первых, агенты перейдут на запасной сервер, если первый у вас по каким-то причинам умрет. Да. Если агенты не через Gateway, то есть обычные агенты, они автоматом перейдут. Во-вторых, иногда требуется на достаточно длительное время вывести сервер в поддержку по разным причинам. Там, не знаю, огромный апдейт Rollup вышел, который 40 минут устанавливается, потом еще 15 перегружается. Чтобы не потерять данные, второй сервер вас спасет. Он примет все данные, все производительности, алерты и так далее. Ну, если совсем маленькая организация и нет противопоказаний против потери некоторых алертов, то есть вот сегодня мы его перезагружаем, там работаем с ним, обновляем ближайший час, и что нам происходит в ближайший час в нашей инфраструктуре, нас не очень волнует. Ну, тогда, наверное, нет. А касательно территориальности, никогда не располагайте менеджмент-серверы за интернет-ван-каналами. Менеджмент-сервер крайне критичен к времени доступа к базе данных. Он должен жить в том сайте, где живет база данных. Потому что проблемы начинаются весьма серьезные, когда люди располагают за ван-каналами менеджмент-сервера. Это много раз видано. Поэтому тут... И все менеджмент-серверы у вас находятся в одном месте, а агенты им отчитываются по сети.
То есть... Или через Gateway.
Или через Gateway, если у вас там недоверенный домен или очень жестокие правила. Ну, хотя на фаерволинг это особо не влияет. Но в основном это недоверенные домены и редко применяется как средство компрессии трафика от удаленного сайта к основному сайту. Но опять же, компрессия стоит своих проблем, с одной стороны, там условное уменьшение трафика на 15-20%, а с другой стороны, существенно увеличится обмен данными с удаленными агентами конфигурации, потому что конфигурация получит еще один прыжок на гейтвей, с гейтвея на агентов и обратно. Да? А если у нас есть два менеджмент-сервера и у нас есть безагентно наблюдаемые сущности, там, такие как не знаю, сетевые устройства. Если у вас Operations Manager 2007, то нет, не перейдет. Если 2012, и там есть такое понятие, как пулы, и правила и мониторы нацелены на пулы, там, Network Management Pool, то перейдет. Это настраивается отдельно, и для многих пакетов это надо проверять, потому что я видел пакеты, которые работают с безагентными устройствами, и пулы не используют.
То есть, соответственно, получается, если мы используем такие пакеты, то в случае выхода из строя одного сервера,
да.
Оборудование не будет?
Да.
И, соответственно, никакого оповещения об этом?
Да. Да. Вот поэтому я крайне ненавижу SNMP-трэпы. Потому что они настраиваются на конкретные серверы и либо настраивают ну, там, на широкий спектр своих менеджмент-серверов, либо они теряются в таких случаях.
Можно чуть-чуть поподробнее сказать по поводу нацеливания на конкретные системы? То есть, к примеру, я там скачал, там, не знаю, менеджмент пакет условно Citrix, да? Вот. Как мне его нацелить на конкретную группу серверов, которые я заранее знаю, что
А если вы скачали готовый пакет управления для конкретно некоторого продукта, там условного Citrix, как мне сделать так, чтобы он наблюдал только за определенными Citrix и не более другими? Надо найти его базовые Discovery, создать группу там ненужные мне Citrix и для них отключить Discovery. Возможно, после этого вам придется запускать командлет. Remove, inactive, господи, я уже не помню, надо гуглить его, который удаляет неактивные экземпляры. Это... А можно группу вручную создать? А когда вы скачаете пакет, его discovery логика будет зависеть от того, как это написано. То есть если ему сказано искать по всем Windows компьютерам, то вы просто физически не успеете создать группу свою, успеть и выловить его. Поэтому...
Надо ли для всех серверов, которые наблюдаются, включать возможность выступать в роли прокси?
Нет. Нет. Потому что это дыра в безопасности. Потому что надо ли для всех серверов включать прокси? Возможность выступать в роли прокси? Нет, не надо. Потому что это дыра безопасности, и вполне возможен вариант, когда кто-то будет от имени другой сущности, там условно какой-то, заливать вашу базу данными. Но если у вас...
Что делать с алертами?
С алертами?
Которые вот появляются, что вот это событие не доставлено туда, потому что этот компьютер не выступает в качестве прокси.
Вот для такого надо включать. Остальным там совершенно нечего делать с этой галкой. Я знаю людей, хорошо, которые включают опыт.
Ну, то есть, тогда получается ситуация такая. У меня 50 серверов. Угу. И в конечном итоге на всех 50 придется включить, потому что каждый из них хоть раз пытается как-нибудь выступить в качестве прокси и потеряются события.
У вас интересная инфраструктура.
Почему? Ну вот я вот с таким встречался. То есть вот есть группа серверов, и каждый из них,
значит, вам это надо.
Попытается.
Значит, вам надо включать на всех. Если у вас вот такая масштабность, вот у меня сходу так вот, условно пальцем в небо, про серверов, которые требуют включения этой галки, ну дай бог, 10% от всех.
Из тысяч.
Да. Ну, где-то примерно так. То есть это кластеры, это TNG, по-моему, любит эту галку. Exchange любит эту галку, еще кто-то.
Ну, у нас, как бы, да, и была такая ситуация, что там все было.
Ну, если инфраструктура сильно-сильно доверенная, ну, я знаю более другой упрощающий путь. Оркестратором сделать задачу, которая будет вылавливать алерт об этом прокси и ставить галку автоматически.
Тоже вариант.
Все равно много ручной работы снимает. Но это если инфраструктура хорошо контролируемая, доверенная. То есть, ну, у вас нет опасений, что кто-то зальет вам базу, чем попал. Не предполагается. О каких мобильных устройствах речь? Телефонах? Никогда не слышал такой задачи, желания мониторить планшеты. Даже задача...
Нет, например, доступность.
Ну... Ну да, потому что как бы мониторинг доступности планшетов.
Ну,
устройство ради устройства, чтобы было.
Ну,
просто так как мы с ЦОМом там много не можем, что с него собрать, да, и проверить, нам хотя бы нужно его доступить.
Ну а зачем? Смысл какой вот?
Чтобы понимать, в какой-то момент времени, например, там у нас были доступны там 10 устройств, а не 5.
Ну, не знаю, батарейка села, это проблема?
Ну, вариант есть. Если у них есть нечто стабильное, я не знаю, там, если они... условно введены в домены, стабильно имеют там свое имя, и можно их там пинговать, то да, это можно. То есть можно там отдельно сделать свой пакет, который будет тыкать эти устройства периодично. А их... Да, там много нюансов. То есть для таких устройств я, например, несколько раз делал спецклассы, которые там так называемый Watcher Node, отдельный там сервер или на каком-то сервере, где есть ресурсы для этого. Создается Watcher, вот с него, на нем дискаверятся эти классы, причем я делал там разными вещами, то есть и читался текстовый файлик, который там поддерживался в определенном виде, и в реестре мы это поддерживали, списки. И вот тогда он читает, кого надо там условно пинговать, пингует их и отображает. Но это специфика, и тут тоже нет ничего такого прямо, чтобы можно было посоветовать всем. Задача, в принципе, решаемая, но надо смотреть на конкретику.
А можно тогда в двух словах рассказать по поводу сложности вашего числа? Почему сначала нужен, почему раньше не
нужен? Зачем нужен?
Коллеги, у нас осталось 3 минуты.
Вот. чем нужен пул ресурсов и почему его раньше не было и в чем его суть. Суть как раз в том, что его раньше не было. И проблема была в том, что определенные безагентные устройства, либо вещи, которые раньше выполнялись только на root-management сервере, при перезагрузке там root-management сервера не выполнялись. А теперь все сервера равны, но некоторые равнее других, потому что они сейчас держатели пула. Это как бы такой NLB-кластер, что-то близкое. И вот они выполняют эти задачи. Он вышел из строя там, или его перезагружают, другой перехватывает, и задачи работают. 3 минуты?
Да, уже 2. Но там еще был вопрос на заднем ряду.
Да-да. Есть ли у Microsoft рекомендации использовать отдельную учетную запись для агента или запускать по умолчанию из-под локальной системы? Что у нас Microsoft по этому говорит, господин сотрудник?
Ну расскажи уже.
Нет таких рекомендаций на самом деле. Потому что, да, существуют особо безопасные среды, в которых отдельная учетная запись — это необходимость по локальным политикам безопасности. И все зависит именно от этого. Но это существенно усложняет всю поддержку. То есть с отдельными записями процесс будет гораздо веселее.
Хорошо. А на Microsoft вообще где-то можно найти список привилегий, которыми должно обладать учетная запись для нормального функционирования агента мониторинга?
Можно ли найти на ресурсах Microsoft список прав, которые необходимы для нормальной работы агента мониторинга? Да, я видел такой документ энное время назад, но надо понимать, что он описывает базовый агент, а потом придут пакеты, которым нужно там это, другое, третье и права в более другие места. Да, я видел такой документ. Он еще по 2007-му когда-то был. И с тех пор не особо что изменилось на самом деле.
По-моему, это общий документ с правами вообще для всех учетных записей Operations Manager. Он большой, длинный, но там все это есть.
Был. Если вдруг он внезапно не пропал с технета.
Нет, он не пропал, я видел пару месяцев назад.
Я пару месяцев назад его пытался найти.
Там что-то Security Considerations for Operations Manager, что-то в этом духе.
Хорошо, спасибо.
Ну что. Есть по поводу кастомных пакетов управления, есть ли ресурсы. Есть начальный курс, скажем так, на TechnetWiki, там как бы авторинг с нуля. Есть авторинг-гайд для 2007-го, точно для 2012-го, я вот сходу не скажу, его перевыпускали или нет. Но, в принципе, если учиться можно по старому 2007-му, там нет каких-то сверхглобальных различий. А остальное — это блоги, различные личные ресурсы и Google.
Форумы.
Потому что авторинг — это такая широкая, страшная тема, что оно размазано по всему интернету.
Так, ну давайте все, у нас время вышло. Какие-то, если еще вопросы будут, в коридоре после сессии. Спасибо.